Наших друзей, братьев, сестер, кто расположил свое сердце побыть в доме молитвы. У нас время, когда мы можем обратиться к Библии, к священной книге, к слову, которое Бог оставил для людей, чтобы они могли иметь представление о Боге, иметь представление о себе. И очень важно иметь правильное представление о взаимоотношениях между Богом и человеком. Мы с вами приступили в нашей церкви к рассмотрению, к изучению еще одной книги. Это уже третья книга Нового Завета в проповедях. Мы знакомимся с ней. Это послание к Римлянам. Мы с вами рассмотрели послание к Ефесянам. Внимательно вместе исследовали первое послание Иоанна, жизнь в Сыне. И у нас с вами очередное очень серьезное послание. Это послание к Римлянам, основы Евангелия. Сегодня у нас очередной текст Писания. И очередная мысль, которая вытекает из текста, который будет предложен вашему вниманию. Мы будем сегодня вместе с вами рассуждать на тему «Евангелие о последствиях уклонения людей от Бога». Это общее представление, которое дает нам Слово Божье, чтобы люди имели правильное представление о сути Евангелия. Нескольких проповедей, которые мы с вами уже прослушали, думаю, уже достаточно, чтобы начать думать о том, чтобы пересмотреть, вполне возможно, в ряде вопросов, наше отношение к Евангелию. Почему-то оно сегодня, благая весть от Бога, представляется в очень упрощенном виде. Бог нас любит, аллилуйя, слава Богу. Это не то Евангелие, которое представляет Господь для людей. Он желает представить полную картину этого Евангелия. И что очень важно отметить, что действительно Евангелие – это добрая весть от Бога, которая включает в себя точную оценку состояния людей. Точную оценку, божественную оценку, чтобы люди реально понимали, какие они, во-первых, есть перед Богом, а потом с каким Богом они соприкасаются. Итак, мы с вами продолжаем знакомство с этим посланием. Первая глава послания к Римлянам с 21 по 27 стихи. Послание к Римлянам, первая глава с 21 стиха. «Но как они, люди, познавшие Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому Бог предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга». Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Далее Евангелие представляет, или основы Евангелия представляет еще одну очень важную картину, о которой мы будем говорить в следующий раз, относительно того, что происходит в сознании человека. Итак, как мы ранее говорили о том, что особенно первая глава послания к Римлянам, она сегодня достаточно неудобна для цивилизованного мира. Делаются многочисленные попытки сегодня интерпретировать по-своему, в угоду себе, лишь бы сделать это Евангелие более приемлемым, таким приятным, чтобы можно было, ну, читать его и наслаждаться, греша наслаждаться. Мы с вами коснемся очень многих серьезных вопросов, о которых Священное Писание открыто говорит. И если мы называем эту книгу Богодухновенным Писанием, то есть основой для нашей веры, для духовной жизни, то в том, что мы сегодня прочитали вместе с вами, это тоже основа нашей веры. В этом тоже основа нашего правильного развития в Боге. Итак, Евангелие является силой Божьей, о чем мы говорили в прошлый раз. Этой силе ничто не может противостоять. Евангелие, благая весть или благовествование, как переводит синодальный текст, это слово, в нем сила Божья, наше прошлое рассуждение, ко спасению всякому верующему. Евангелие имеет в себе силу Божью для спасения всякого верующего. Вместе с этим Евангелие постоянно открывает праведность Божию верующему, как свидетельство избавления от Божьего гнева. Некоторые мысли повторения, о чем мы говорили в прошлый раз, чтобы нам подготовиться к рассуждению сегодня. Далее, Евангелие также постоянно открывает гнев Божий, открывает правду Божью постоянно и открывает постоянно гнев Божий. Одно и то же слово употребляется, говорящее о постоянном действии. В одном и в другом направлении Бог открывает, Евангелие открывает гнев Божий на людей за отступление от божественного стандарта. Это отступление проявляется в сознательном подавлении истины неправды. Это мы сегодня об этом будем говорить и в следующий раз. Выступление против божественных стандартов Евангелие называет неправдой. Слово «неправда» – это не просто слово «ложь». Это не действие лжи, обмана. Неправда – это все неправильное. Мы в прошлый раз с вами высвечили тексты, которые встречаются, упоминаются на языке оригинала, в английских переводах. Отрицание стандарта. Морально, аморально. Праведно, неправедно. То есть явно Писание здесь четко говорит, что есть стандарт, а есть уклонение от стандарта. Промежуточной зоны Писание не предусматривает. И вот теперь Писание дает подробное объяснение того, как истина подавляется неправдой. И вот именно за это, за то, что истина подавляется неправдой, гнев Божий постоянно открывается. Мы с вами цитировали одного, в прошлый раз слова одного из известных современному христианству людей, который прямо говорит, что гнев Божий, он постоянный, он не увеличивается и не уменьшается. Он параллельно идет с грехом, люди грешат, и вот постоянно Бог говорит о своем присутствии, то есть гнев его, безусловно, проявляется. Мы сегодня коснемся тоже этих вопросов. Итак, Евангелие открывает божественный взгляд на то, что происходит в человеке. О чем мы будем сегодня говорить, полезно на это обратить внимание и сравнить с тем, как эту позицию или эти вопросы освещает современный человек. Это важно, друзья, чтобы ощутить еще раз очень существенный контраст, очень существенное отличие между тем, как Библия представляет происходящее в человеке и как сами люди это представляют. Насколько они сегодня это все скрашивают, насколько сегодня они вот такой делают, такой религиозной, какой-то магической книгу Библию, вот она в храме прочитали, и все, и больше пусть она меня не касается. Евангелие заключается в том, суть Евангелия, чтобы донести до человека правду. Во-первых, кто ты есть? Кто есть Бог, кто ты есть? Итак, наше первое внимание будет обращено на очень важную мысль. Все поступки при подавлении истины, по какой причине? Потому что они истину подавляют. Важно отметить, не идет речь, что они дискуссию с ней ведут. Они пытаются ее на каких-то, может, высоких уровнях или через философию, через размышления опровергнуть. Смотрите, разум человека реально понимает стандарты Божьи, и он, понимая, что против Бога не пойдешь, выход только один – подавлять. Вы понимаете это слово? Это не дискуссия, это не диалоги, это не противостояние интеллектуальное. Это просто подавление, причем сознательное подавление. Мы сегодня будем говорить о том, в чем это сознательное подавление проявляется, в том числе включая и нашу следующую проповедь. В чем это? Все поступки при подавлении истины сознательные. В этом явно просматривается исполнение дьявольского пророчества. Вы будете как боги. Это проявление греха. Человек борется за независимость. Дьявол предложил ему альтернативу Божьему мнению. Бог сказал вот так, подходит дьявол к Адаму и Еве, говорит, подлинно ли? Он предложил альтернативу. Поэтому, когда человек согрешил, вот то, что он сказал, оно стало в нем стремительно проявляться. Мы много говорили о проявлении греховной природы. Поэтому то, что человек сознательно подавляет истину, это говорит о том, что он открыто восстает против Бога. Он борется за независимость. И на это указывает слово «подавляет». Сила есть, ума не надо, есть такая известная поговорка. Ну, у человека силы-то практически ничего. Если сравнить с Божьей силой. Но, однако, бороться надо. Итак, подавление истины неправдой явно указывает на то, что человек борется за независимость от Бога. Истину нельзя отрицать. Ее можно только подавлять. И внутри человек это понимает. Истину нельзя отрицать, факты нельзя отрицать. Если это черное, но вы не видите, можно назвать это белым, потому что вы не понимаете, вы не видите. Но если это черное, то это черное, если это белое, то это белое. Факт не отрицается, но его можно подавлять. Вот то, что происходит в сознании человека, он реально знает, в прошлый раз коснулись того, что Бог все со своей стороны сделал, чтобы люди имели правильное представление о Боге. Поэтому никто из людей, читал ли он Библию, не читал, какой деноминации он принадлежит, здесь Библия всех абсолютно ставит в одинаковое положение. Никто из людей не может оправдаться перед Богом в том, что я тебя не слышал. Поэтому с меня спрос маленький. Все, что можно знать о Боге, Бог явно открыл, явно показал. У нас не было времени в прошлый раз очень подробно говорить. Я думаю, вы реально понимаете, что стоит за словами, что все величие Божье видимо через рассматривание творений. Обычно в этих случаях исследователи Библии приводят многочисленные примеры, насколько удивительно устроена галактика, звездный мир, насколько удивительно устроен сам человек. Если человек просто борется против Бога, он сознательно отрицает. Он сознательно отрицает, что вот это действие Господне. Что Бог действительно стоит за всем тем, что мы видим вокруг себя и что мы видим непосредственно в самом себе. Знание Бога, люди отказались от того, чтобы преклоняться перед Богом. Знание Бога всегда приводит к благодарности и прославлению за незаслуженную заботу и милость. Смотрите, что пишет апостол Павел. Так как они получая от Бога благословение, они не возблагодарили Его и не прославили. Это не просто тавтология, это не просто повторение слов, чтобы больше в Библии там слов было красивых. Первое – это скажи Богу спасибо за то, что Он тебе дал. А второе – прославь Его за то, что Он дал тебе то, чего ты не заслуживаешь. Первое – скажи спасибо, они не возблагодарили Его. А второе, ты прославь его за то, что ты не заслуживаешь то, что он тебе посылает. Итак, это важная мысль. Знание Бога приводит к благодарности его и прославлению за незаслуженную заботу о человеке. Познание Бога всегда сопровождается, обратите на это, друзья, внимание. Познание Бога всегда сопровождается благодарностью Бога и прославлению его. Я думаю, что многим из вас, во всяком случае тем, кто постарше возрастом, знакомо известное произведение Державина «Ода Бог». «О ты, пространством бесконечный» и так далее, и так далее. Изумительнейшее произведение. Молодежь, я искренне попросил бы вас, найдите в интернете, пожалуйста, это произведение и просто прочитайте. Игорь прочитал замечательный псалом 138, говорящий действительно о чудных делах Божьих. «Ода Бог», она действительно выражает преклонение перед Богом. Одного человека, таких было достаточно много. Когда человек реально смотрит на то, что его окружает, он не может просто, это просто быть безумным, это просто быть нечестным, чтобы не поблагодарить Бога, видя все окружающее. И вот один из великих людей, Державин, выразил именно свой восторг в своем удивительном произведении. «Имея необходимое для знания Бога, не поблагодарили Его». Люди имеют все для того, чтобы действительно познать Бога, но они оказались неблагодарными. Бог со своей стороны побеспокоился, чтобы необходимые знания о нем были всегда доступны ему. То есть все буквально от Бога. Писание об этом прямо говорит. Все от Него, им и к Нему. Здесь речь идет об осознанной неблагодарности. Это неосознанно, это не значит, что не знаю, поэтому я ее не поблагодарил. Евангелие утверждает эту истину. Что если люди не благодарят Бога, то это сознательный поступок. Это личное желание человека, которое, безусловно, влечет за собой трагичные последствия. Причем они не поблагодарили, мы стараемся обращать внимание на слова, на грамматику слов. Идет речь о личном участии человека. Активный залог, они это не сделали. Это не значит, что их заставил атеизм, агностицизм, еще какие-то измы заставили отрицать Бога. Это сознательно было сделано, друзья. И прикрываться идеологией, общим направлением, мировоззрением в обществе, в стране, в мире не надо. Это личный, сознательный шаг. И ты, человек, должен об этом знать. Если ты не благодаришь Бога, это Евангелие для тебя, чтобы ты знал о своем положении. Если ты не благодаришь Бога, то ты это делаешь сознательно. И это просто нечестно перед Богом. Ты получаешь от Него то, чего ты не заслужил. Бог тебе не обязан давать здоровье. Он не обязан давать тебе хлеб. Он не обязан помещать массу продуктов в магазинах, ты приходишь и растеряешься, что купить, не знаю. Он не обязан тебе этого делать. Он не обязан был тебя спасать, ты слышишь? Он не обязан был тебе вот это Евангелие посылать, не обязан. Но он это сделал, только потому, что он Бог. В этом его благость, в этом действительно проявляется его любовь. И за это действительно, если человек сознательно все это отрицает, это просто бессовестно, это просто нечестно перед Богом. Люди, считающие себя разумными, охотнее сегодня верят в бездушную природу, которая им продукты посылает, и в слепой случай в сотворении мира и в его функционировании, чем признают наличие всемогущего Бога как высшего разума. Нас сегодня усиленно пытаются убедить в том, что все произошло случайно. Нас сегодня усиленно пытаются убедить в том, что теория эволюции отвечает на все ваши вопросы. Но это дорога в никуда. Это просто дорога в никуда. И действительно, друзья, удивительно, люди сегодня, поражаешься вот тому, насколько действительно человек, когда ушел от Бога, что в его сознании произошло. Это катастрофа, друзья. Я охотнее буду верить, что все произошло случайно. Когда задаешь простой вопрос, послушай, ну вот есть у нас, ну простите, книга какая-то, таблет, может быть, часы, компьютер, пожалуйста. Вот давайте так, будем смотреть, вот ну сколько, у кого терпения хватит, ну 10 часов посидим, будем так, появись компьютер, появится что-то, нет? Конечно, нет. Но нас убеждают так, ребят, вы плохо со временем, во время ориентируетесь, для этого нужно миллионы лет. А кто не верит, миллиарды, потом триллионы будут. Ну и что из этого, друзья? Просто действительно, когда смотришь за логикой, наблюдаешь за тем, как пытается строить ту логическую цепочку в доказательстве того, что случай все нам произвел. Друзья, это смешно. Это, друзья, действительно явно говорит о том, что произошло, какое действительно разрушение произошло в сознании человека. Он вот эту теорию, которая не является доказанной, теория слепого случая, он считает сегодня научно доказанной и обоснованной. Библия дальше прямо говорит, они, называя себя мудрыми, обезумели, это Евангелие. Ты думаешь, что ты слишком прав, ты вот-вот почти последнее звено там в этой теории эволюции нашел, вставишь, и вся твоя теория, казалось бы, получится. Нет, не получится. Просто потому, что это пустое, за этим ничего не стоит. Друзья, действительно, люди охотнее сегодня соглашаются верить в абсурд, верить в пустоту, верить в слепой случай, нежели доверять тому, что все то, что мы видим, оно сотворено Богом и управляется также Богом. Итак, друзья, достаточно серьезное предупреждение, которое мы видим сегодня вот из прочитанного текста. Далее. Эта позиция, когда люди верят в слепой случай, в теорию эволюции, я осмелюсь сказать, эта теория, эта позиция очень удобна человеку. Верить в то, что все произошло в результате слепого случая какого-то. Ну, случайно это произошло. Почему эта теория удобна? Ответ простой. Потому что в этом случае отвечать за жизнь не придется. Вот где кроется причина, почему эта теория эволюции сегодня муссируется. Теория эволюции утверждает отсутствие стабильности. Внесли ее многие десятилетия назад. И тем самым подготовили сознание человека к релятивизму, о чем мы позже скажем. Все правы. Все правы, каждый по-своему прав. Друзья, так как люди не заботились иметь Бога в разуме, они делают это сознательное подавление Божьей истины, неправдой. Сознательное подавление. И обратите внимание, к чему все это приводит. Удобно сегодня верить в теорию эволюции. Удобно верить сегодня, удобно современному человеку в то, что все произошло в результате какого-то взрыва непонятного. Кто взорвал что, тоже непонятно. Но это удобно в это верить. Почему? Отвечать не надо. А ведь отвечать-то придется. Проехал на красный сигнал светофора. Что будет вам? Вы знаете? Вы понимаете, что отвечать придется? Друзья, если в земных вопросах мы понимаем, что расплата будет, насколько действительно искаженное представление мы формируем о Боге, который за нашу жизнь 70, 80, для кого-то 40, 20 лет не потребует отчета. Он дал тебе эту жизнь, и он спросит с тебя за эту жизнь, как она была прожита. Итак, удобно сегодня человеку верить в слепоту, верить в слепую мертвую природу, потому что кто перед ней будет отчитываться? Срубил дерево, что ты ему сделаешь? Что он у тебя спросит? Оно не спросит. Но есть тот, кто стоит за этим деревом. Он спросит, Если человек действительно, и проявляя, как проявление греховной природы, уничтожает окружающую, окружающее, то это обязательно скажется впоследствии на нем, на его детях, на его потомках. Посмотрите, пожалуйста, даже простые элементарные учебники по ботанике, по биологии. И вы реально убедитесь в том, что это действительно так. Давайте пойдем далее. Отказ в благодарности – это показатель неуважения к тому, кто дает тебе все необходимое не по твоим заслугам. Важно вот эту деталь выделить, потому что она помогает нам увидеть еще одну очень серьезную проблему, в которую человек попадает, не считаясь с Богом. Итак, он сознательно отказывается благодарить Бога. Это фундамент, это ступень, на которую далее человек становится, и эта ступень приводит его к обвинению Бога. Сначала он его не поблагодарил, следующая ступень – неблагодарность Богу приводит человека к обвинению Бога. Для нас яркой иллюстрацией является поведение Адама после грехопадения, вы помните. Сразу обвинение против Бога, сразу. Причем такое научно обоснованное, такое логически сформулированное. Мы с вами говорили, как он очень опытно попытался сманипулировать, смоделировать эту схему своего размышления. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Ты виноват, ты мне жену эту дал. А где же твоя личная ответственность? Это проявление действительно греха. Итак, неблагодарность Богу приводит человека к обвинению против Бога. Вот в этом, друзья, именно вот эта позиция и открывает нам ответ, помогает увидеть ответ на многие вопросы. Где Бог? Почему он бедствия допускает? Почему он землетрясение допускает? Почему он то допускает? Подождите, подождите. А кто к этому все привел? Кто к этим бедствиям привел? Кто к этим уничтожениям, терроризму привел? Кто? Бог привел? Бог вас за руку вел и вас бомбами обвешивал? Бог это делал? Друзья, действительно, неблагодарность Богу, мы дальше скажем о том, насколько она изменила и сознание человека, и его внутренний мир. И мы идем далее. Последствия и подавление истины в области сознания человека. Мы рассмотрели с вами важную мысль. Все поступки при подавлении истины сознательные. Следующая мысль очень важная. Последствия подавления истины в области сознания человека. Прежде чем мы будем об этом говорить, мое желание сделать важную ремарку, важное замечание. Бог повелевает всем людям что сделать? Покаяться. Что такое покаяние? Это поменять мышление. Мы сейчас будем говорить о том, что произошло в сознании человека, когда он открыто восстал против Бога и стал истину подавлять неправдой. Это поможет нам глубже понять, в чем суть покаяния. Откуда вся эта проблема пошла? Подчеркнем, что покаяние не включает в себя просить прощения за отдельно взятый грех. Я, допустим, алкоголик. Господи, прости меня за то, что я пью. Я отказываюсь больше пить, я бросаю пить. Друзья, это не покаяние перед Богом. Я делаю грех, потому что я грешник. Хорошо, я брошу пить, попаду в наркотики, брошу наркотики, попаду в третье, друзья. Идет речь о признании того, что сознание твое не в ту сторону крутится. Поэтому пока оно не изменится, в этом суть покаяния. Ты от одного избавишься, в другое попадешь. И то, где гарантия, что ты от этого избавишься? Среди нас сидят братья, которые очень любили этого зеленого змея. И вы подтвердите то, насколько легко от него избавиться, правда? Легко. Захотел и бросил. Братья голос подают. Тяжело достаточно, друзья, это действительно тяжело избавиться. Поэтому вашего желания здесь абсолютно недостаточно. Действительно, Писание открывает нам важную истину, чтобы ты, человек, понимал, что в тебе происходит, почему ты такой. Почему-то, не потому, что в этой стране жил, не потому, что ты в этой школе учился, потому что твое состояние неправильное перед Богом. Итак, это общее вступление, библейский взгляд, на который необходимо знать каждому человеку. Первое, что мы видим, какие последствия подавления истины в области сознания человека. Надо прямо сказать, что последовала цепь разрушительных событий в человеке. Целая цепь, это не отдельное какое-то звено, не отдельный какой-то случай. Последовала цепь разрушительных событий. Первое, что мы видим, неупорядоченная деятельность ума. Я не могу собраться с мыслями, что-то странное со мной происходит. Вам это знакомо? Я не могу никак сосредоточиться на вот этой мысли и как-то идти в это направление. Начинаю думать, туда у меня тянет, сюда меня тянет. Последствия как раз-таки сознательного противления против Бога. Смотрите, что говорит 21 стих. «Осуетились в умствованиях своих». Это выражение «осуетились» – неупорядоченная деятельность ума. Вам это выражение понятно? Но нет там порядка. Важно отметить, уходит человек от истины, уходит от порядка, в голове беспорядок. Уклонился человек от Бога, от порядка. Посмотри во Вселенную, посмотри на то, по каким удивительным законам она функционирует. Звезды стремительно, с колоссальной скоростью стремятся, движутся во Вселенной. Обратите внимание, настолько все удивительно устроено. Божий порядок. Божий порядок. Когда человек уклоняется от Божьего порядка, то, прежде всего, внутри у него беспорядок. Он не может сосредоточиться. У него возникает действительно проблема с тем, чтобы можно было сориентироваться правильно. Некоторые английские переводы мысль такую передают. Пустые мысли захватили их. Причем, подчеркнем, здесь пассивный залог. То есть человек оказался во власти мыслей. Голова-то его, а мысли чужие. Интересная мысль. Голова-то его, мозги-то его, а мысли, когда вторгаются, они настолько хаос создают в его сознании, что действительно трудно ориентироваться. Удаление от порядка приводит к беспорядку. Это первое, что мы видим из прочитанного текста о последствиях подавления истины в области сознания человека. Второе – порабощение влиянием пустых мыслей. Это не просто хаос в голове, не просто хаос, не просто я не могу сосредоточиться. Важно отметить, человек рабом этого становится. Сначала они пришли, сбили тебя с толка, закрутили тебя, и в результате этого ты оказываешься во власти пустых мыслей. Нет стандарта, чтобы определить ценность. Нет стандарта, друзья. Если Бога нет в сознании, на что ты ориентируешься? Что для тебя является стандартом? Неудивительно, что в этом случае релятивизм очень подходит. Каждый прав. Каждый прав по-своему. Итак, сначала человек попадает под неупорядоченную деятельность ума, удалившись от стандарта. Второе, он оказывается в порабощении влияния пустых мыслей. Ум оказывается в темноте. Позвольте употребить выражение. Ум в потемках. Ум оказался в темноте. Почему? Света там нет. Выключили свет. Вам понятно это выражение? В темное время суток выключили свет. Далее. Ум оказался в темноте, отвернувшись от размышления о высших ценностях. Размышление о Боге, понимая, что Бог все во всем, приводит наш ум просто в темноту. Мы не способны сделать правильного вывода, что является хорошо, как оценить хорошее или отличить хорошее от плохого. Далее. Третья последовательность. Беспорядочное мышление изменило внутренний мир, омрачив его. Важно отметить, сначала речь идет о сознании. Порабощил, человек оказался во власти, пустые мысли залезли в его в голову, он оказался подвержен этим мыслям, и в результате его внутренний мир поменялся. Смотрите, что говорит Писание. Омрачилось несмысленное их сердце. К чему это, друзья, привело? Вот откуда у вас плохое настроение, вот откуда вы не можете сориентироваться, куда же вам пойти. Смотрите, неправильный отказ Бога иметь в разуме, наша следующая беседа, и привел именно к тому, что внутренний мир он полностью искаженным оказался. Ум, лишенный истины Божьей и Божьего присутствия, не способен отличать правильное от неправильного. Во внутреннем человеке выключили свет, если простым языком сказать. Вот к чему приводит последствия того, что человек сознательно противится Богу. Отринут стандарт. Если стандарта нет, скажите, пожалуйста, как можно определить, что такое хорошо и что такое плохо? Ведь нам нужно на что-то равняться, правда? На что я буду равняться? На свое мнение. Но оно уже испорчено. Могу ли я прийти к правильному стандарту? Стандарт, будьте внимательны, не во мне. Если нам нужно проверить стандарт, допустим, там грамма, там литра, может быть, меры длины, мы понимаем, что этот стандарт, он не у меня, он есть где-то, и я должен сравнить с этим стандартом. Как я могу сравнить с стандартом, когда он отринут? Друзья, если Бога нет в разуме, человек не может прийти к правильному выводу. И это в этом суть Евангелия, которая направлена сегодня к нам, людям. Ум, лишенный истины Божьей, не способен отличить правильного от неправильного. И вот в этом случае, поскольку этот внутренний мир изменил, сознание, испорченное сознание изменило внутренний мир, вот именно это положение и сделало очень подходящую среду для того, чтобы сформировался релятивизм. Вот то, что сегодня усиленно навязывается современному обществу. Что такое релятивизм? Коротко скажу, чтобы много не объяснять. Каждый по-своему прав, то есть абсолютной истины нет. И эти правы, и эти правы, и эти правы. То есть будьте ко всем толерантны. Все хорошие, Надо взять со всяких мировоззрений хорошее, вот, в общем, составить общее представление, копилку человечества. Как можно Бога представлять, как можно Богу поклоняться? Евангелие не видит, не представляет, не дает человеку возможности думать так. Релятивизм и Евангелие ничего общего не имеют. Евангелие утверждает одну абсолютную истину. Она не в человеке. Она не в политиках. Она не в других каких-то ведущих людях. Она именно заключается в слове. В этом истина. Итак, друзья, поскольку внутренний мир омрачился, то для него это нормально утверждать, что абсолютной истины нет. Давайте пойдем, друзья, далее. Какое еще последствие? Называя себя мудрыми, обезумели, стих 22. Это Евангелие. Обратите внимание, разум человека, чего он достиг? Да, он многого достиг. И гордясь этими открытиями в области техники, в области науки, в области открытий, сколько сегодня практически каждый день совершается, люди настолько возомнили себя умными, Евангелие прямо называет, называя себя умными, обезумели. Почему Евангелие называет так людей? Потому что сознательно отказываются от истины Божьей. Не просто отказываются, а сознательно подавляют евангельскую истину неправдой. Еще одно последствие. Вложенное Богом стремление к богопоклонению повернули в сторону поклонения человеку и творению. 23 стих. Об этом очень прямо говорит. Смотрите, что мы прочитали. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Что мы видим? Интересная такая деталь. Смотрите, какую большую роль сегодня играют люди, великие люди, в любой области, даже в области религии. Люди, другие начинают поклоняться им. Я вот этот, я вот этот. Вспомните, эта проблема была в Коринфской церкви. И Павел прямо говорит, у вас не то происходит, это ваша беда. Вы хвалитесь. Одному Аполлос понравился, я вот за Аполлоса. Другой говорит, я там за Павла. Третий говорит, я за Петра. Вот откуда все это идет. Когда нет Бога в разуме, то нам хочется поставить какого-то лидера, вождя, и идти за этим вождем. Вы помните, что сделал народ израильский, когда Моисей зашел на гору, и долго его не было? Мы не знаем, что с этим человеком произошло. Не знаем. Давай выберем человека и будем за ним идти. Это проявление как раз-таки восстания против Бога. Очень интересно, друзья, люди заменили Божью, славу Божию заменили изображениями. Да, сегодня у нас не так много на земле язычества, как это было раньше. Но вместе с этим, смотрите, люди заменили славу Божью, они стали приписывать другому. Посмотрите, что сегодня происходит с так называемыми звездами. Звездами эстрады, музыки, там, футбола, какого-то еще вида спорта. Обратите внимание, как их превозносят. Это звезда, это кумир. Славу Божью обратили на тление, на временное. Библия прямо об этом говорит. Подумайте, друзья, о том, как, если мы действительно прилепляемся к какому-то очень известному человеку, что во мне происходит. Возможно, уже где-то я не оказался благодарным Богу, поэтому мне хочется перед кем-то преклоняться из людей. Это не значит, что всех людей надо презирать. Евангелие не призывает к этому. Оно призывает всех людей любить. Но когда одного конкретно мы выделяем и преклоняемся перед ним, неважно, кто это, неважно, друзья, это в области политики, в области бизнеса, в области спорта, в области гуманитарных наук, в области открытий, неважно. Если мы преклоняемся перед кем-то, друзья, это положение уже неправильное. И вот это начинает вторгаться и в христианскую среду. Я вот, его взгляды – это мои взгляды. Это страшное положение, друзья. Это страшное положение. Когда я пытаюсь именем какого-то человека прикрываться. Евангелие прямо говорит, что происходит с людьми. Почему, вернее, они это делают? Потому что внутри уже непорядок. Поэтому в душе непорядок, в отношении с Богом это непорядок. Поэтому ему хочется правее, он думает, что он правее будет тогда, когда он прикроется авторитетами. Вот так, как я думаю, думает вот этот и вот этот. И тем самым думает, что он уже убедил всех остальных. Друзья, это жалкое положение человека, который славу нетленного Бога превратил в образ тленного человека и фактически, получается, преклоняется перед человеком. Отринув Бога, люди создали свою религию для удовлетворения души, а душа нуждается в общении с Богом. То есть вот то, что было заложено Богом от начала, человек тянется к Богу. Но поскольку он сознательно отказался от общения с Богом, вот это внутреннее тяготение нужно было на кого-то направить, но на Бога уже нельзя. Почему? Я же от него отказался. Поэтому и формируется своя религия, свое представление, свои идеологии, свои мировоззрения. Самопровозглашенная человека мудрость, самопровозглашенная человека мудрость привела его к идолопоклонству. В учебниках, когда мы учили в школах, я думаю, что вы помните, старшее поколение, что нас учили так, что люди изобрели религию, изобрели богов. И это правда, друзья. Это правда, что люди изобрели богов. Послушайте, как это произошло. Человек провозгласил мудрость, и он эталон всего. Именно вот это привело его к идолопоклонству. В этом именно, в том, что человек прав, и он определяет, что правильно. В этом кроются истоки идолопоклонства. Люди выдумали богов, отвернувшись от Бога. Люди выдумали богов, отвернувшись от Бога. Каждый причем создавал образ удобного для него Бога. А если этот Бог вам вдруг не понравился, как это было и в нашей славянской культуре, почитайте, пожалуйста. Пошли на охоту, помолились своему Богу, там салом помазали губы ему, чтобы он вам дичь послал, чтобы вы могли что-то там застрелить да семью кормить. Вдруг ничего не произошло. Приходите домой, ах ты нехороший, поворачивает его лицом в угол и порку ему устраивали. Было ведь это? Ты чего мне не помог? Я же тебя Богом сделал, а ты мне не помог? Когда проходило крещение Руси, вы знаете достаточно хорошо вот эту историю, когда богов вдруг так вот взяли, оптом всех побросали в Днепр. Люди настолько были привязаны к этим богам, бежали по берегу Днепра и кричали: «Выбегай, Боже, выбегай!» Действительно, друзья, вот сегодня это смешно, правда, да, слушать даже. Но это действительно рабство людей. Они создали себе богов. Поэтому, ну как так? Сердце-то привязано к этому богу, вдруг бога забрали. Если сердце привязано к деньгам, мы много с вами говорили о том, что произошло в 2008-2009 году, когда кризис наступил. Сколько людей, которые привязаны были к богу, который называют богатство, увидели, что их бога забрали. Бога-то забрали. То есть денег нет, другими словами. Какой смысл жизни? Это правильно, нет бога, нет смысла жизни. Но какой твой бог? Если твой Бог – богатство, удовольствие, вдруг ты этого лишаешься, все, для тебя жизнь бессмысленная. Это реально тебе должно показать, что ориентир твой неправильный. Ориентир твой неправильный. Люди, каждый создал для себя Бога очень удобного, который можно манипулировать, который молчит, который возмущаться не будет, но а сердце-то тянется к чему-то, правда, какой-то связи с духовным миром. Мы коротко, друзья, рассмотрели последствия, все эти последствия, как результат замены истины Божьей ложью. Будет правильным, если мы пойдем далее, обратим внимание на то, как Бог отреагировал на это действие человека. Люди сознательно противились Богу. Как Бог на это отреагировал? Реакция Бога на подавление истины ложью. Прежде чем будем рассматривать некоторые мысли, хочется вспомнить слова пророка Осии. «Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Интересная реакция Бога. Он сам привязался. «Оставь его». Это лично его желание. Вы хорошо помните, что Ефрем был одним из главных колен в Северном царстве, когда еврейское государство разделилось, или израильское царство разделилось. В Южном царстве оказался Вениамин и Иуда со столицей в Иерусалиме, а Северное царство, столица у них была Самария, и главным коленом было колено Ефрема. Поэтому, обращаясь к Ефрему, здесь более усматривается Северное царство, то есть, которое отступило от Бога. «Оставь его». Он привязался к идолам. «Оставь его». Интересная реакция Господь. Итак, посмотрим некоторые важные мысли. Как Бог отреагировал? Как Бог на это отреагировал? Надо понимать, что Бог, естественно, будет реагировать на всякое отступление. Но как Евангелие открывает нам, какова была реакция Бога? Первое, что явно видно, Бог снял свою ограду. Первая реакция Господня на то, что люди сознательно стали против Него выступать, Он снял божественную ограду. Два раза, в 24 и в 26 стихе мы встречаем фразу «предал их Бог», то есть Он их предоставил. До этого Он их не предоставлял, а теперь Он их предоставил. Почему? Потому что это сознательный поступок был у людей, это сознательные шаги. Итак, Бог снял божественную ограду. Мы будем далее рассуждать, но хочу просто обратить ваше внимание на следующее. Друзья, Мы молимся за наши семьи, молимся за нашу церковь, молимся за наших детей и правильно делаем. Хотел бы, чтобы вы обратили внимание на эту важную, серьезную мысль. Молитесь, пожалуйста, о том всегда, чтобы Бог не снял защиту. У нас нет времени. Нет времени, чтобы очень серьезно об этом говорить. Насколько действительно это опасное положение, когда Бог снимает защиту. Снимает защиту с семьи, снимает защиту с церкви, снимает защиту с государства. Господи, не сними свою защиту. Не оставь нас, защити нас. Нам нужна Твоя защищенность. Молитесь об этом, друзья. Если Бог снимает защиту, мы сейчас посмотрим, к чему это будет, к чему это приведет. Итак, Бог снял свою защиту. Снятие защиты сразу проявилось в поведении людей. Снятие ограды привело к погружению в постыдные, позорные страсти, приведшие людей к осквернению своих тел. Бог только снял ограду, и как это повлияло на людей? Сразу, что делают люди? Они сами сквернили свои тела. Это первая реакция, обратите внимание. Человек был создан по образу и подобию Божьему. И вот этот образ и подобие Божье моментально, смотрите, люди сами уничтожают. Люди сами это сделали. Смотрите, Бог снял ограду, а раз нет ограды, смотрите, первое что, уничтожить образ. На это нацелился сатана. Это и было его желание уничтожить человека. Если, смотрите, когда Бог сотворил человека, как радовался Господь? Хорошо весьма. Вот это выражение передает нам книга Бытия. Сатана прекрасно понимал, как Бог радуется о том, когда был сотворен человек. Поэтому больше всего его цель была уничтожить венец творения. Поэтому человек уничтожает, оскверняет свое тело. Самопровозглашенная человека мудрость, называя себя мудрыми, обезумели, привела его к самоосквернению. Стих 26. «Предал их Бог постыдным страстям». Постыдные страсти. Позвольте обратить внимание на эту очень важную мысль. О чем здесь идет речь? Что это за постыдные страсти? Это уклонение от естественных сексуальных отношений между мужчиной и женщиной. Библия это называет постыдные, бессовестные, гнусные страсти. Я понимаю, что это очень неприятно сегодня современному человеку слышать. Но в этом Евангелии, чтобы ты знал, почему ты это делаешь. Смотрите, хочу на одну деталь обратить внимание. Когда Библия здесь, мы читаем этот текст, в русской Библии это мужчина и женщина. Когда мы изучали биологию, вы знаете хорошо, что там нет мужчин и женщин, там есть male, female. Позвольте употребить биологический термин. Есть самка, есть самец. Вы понимаете хорошо, что это значит. Так вот, здесь стоит именно эти слова. Вы прекрасно понимаете. Что если он мужчина от рождения, простите за биологический язык, он самец. Женщина – самка. Вот о чем идет речь. Если он уже дал ему Бог жизнь вот таким физиологически, и когда от этого он уклоняется, вот эта постыдная страсть, это весь Евангелие, которое доносится вам. Кто-то говорит так, ну Бог меня таким создал. Подождите, мы коснемся вопроса, создавал ли Господь или нет. Падший человек, претендуя на истину, создал свое понимание естественное. В Евангелии написано, оставили естественное употребление. То есть Бог определил одно, мужчина и женщина. Люди оставили естественное употребление и стали делать противоестественное. Это Евангелие, друзья. Смотрите, что мы читаем в Священном Писании. Бог создал мужчину и женщину, и их союз благословил. Обращаю внимание на книгу Бытие. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Мужчину и женщину сотворил их. «И благословил их Бог». Мужчину и женщину благословил. Не два мужчины и женщину, не две женщины одного мужчину, не два мужчины, не две женщины. Бог сотворил мужчину, и женщину, сказал им, плодитесь и размножайтесь, и их союз благословил. Далее. И сказал им Бог, не кому-то другому, мужчине и женщине сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Люди создали свое представление естественное. Бог меня просто таким создал. Ну вот я мужчина, а меня тянет к мужчине, меня к женщине не тянет. Значит, для меня это естественно. И сегодня пытается представить другую картину, что если у меня склонность, допустим, у мужчины тянуться к мужчине, то это естественно для меня. Но если у меня есть жена, я живу с женщиной, и меня потянуло к мужчине, вот это называется неестественным. Вот так пытается сегодня извратить, обратите внимание, вот эту библейскую позицию. Хочу подчеркнуть, что Библия прямо утверждает, что Бог создал мужчину для того, чтобы он был женщиной. Бог не создавал тебя с этими склонностями. Ты должен сегодня понять, это евангельская истина, что если ты тянешься к своему полу, то это противоестественно по Божьим стандартам. Бог так создал человека. Поэтому, друзья, это действительно люди пытаются сегодня, опять ушедшие от Бога, у них свои стандарты формируются. Они определяют, что является правильным, что неправильным. Мы ранее немного коснулись того, что если человек удалился от эталона, он эталон отверг, как он может определить, что является истиной? Как? Вот в чем трагедия человека. Итак, Бог не создавал человека с отклонениями от естественного. Любые отклонения от божественного стандарта являются результатом уклонения от Бога. Любые отклонения в этих стандартах, от стандартов, явно показывают то, что люди от Бога уклонились. Удаление от Бога создает свои альтернативные стандарты, которую человек утверждает уже за стандарты, надо прямо говорить, это человеческий стандарт. Безусловно, да, сегодня существуют две категории стандартов. Божественные стандарты и человеческие стандарты. Уклоняясь от божественных стандартов, человек свое создает и представляет это за реальную истину. Удаление от божественного стандарта в сексуальных отношениях является постыдной страстью. Это Евангелие Бога. Уклонение от божественных стандартов в сексуальных отношениях является постыдной страстью, позорной, низкой. Это Евангелие, часть Евангелия Бога. Постыдные страсти приводят к возмездию в самом человеке за личное заблуждение. Библия прямо говорит, получая в самих себе должное возмездие, не в соседях. Если ты это делаешь, ты сквернишь свое тело, ты делаешь постыдные страсти, ты получаешь за это возмездие. Друзья, как сегодня пытаются люди скрыть огромный размах венерических болезней? А это что? А это и есть возмездие. Возмездие за отступление от божественных стандартов. Сегодня действительно подавляется реальная информация, статистика о том, сколь много преступлений совершается на гомосексуальной почве. 10% убийств в Калифорнии совершается именно на гомосексуальной почве. Все это пытается скрыть. Сколько сегодня насилия в этой области. Друзья, выполняется Божье слово, это Божий гнев. Люди в самих себе получают должное возмездие. Это Евангелие. Я понимаю, что сегодня это Евангелие. Люди делают все, чтобы подавить его, подавляя истину неправдой. Но Евангелие от этого не поменяется. Богу рот не закроешь, Бога в тюрьму не посадишь, против Бога закона в стране не напишешь. Если Он сказал, это будет, люди получали и будут получать внутри себя должное возмездие за уклонение от божественных стандартов. Надо прямо сказать, что вот это печальное положение сегодня падших людей больше беспокоит, как предохраниться от венерических заболеваний, нежели обуздать свою похоть и не делать этого. Обратите внимание, люди не способны, поскольку разум поврежден, Бога там нет, они сегодня колоссальные деньги тратят на то, чтобы предохраниться, вылечиться. Ну, выход-то простой. Не делай этого. Кто-то шутливо сказал так. Интересное выражение. Что такое СПИД? Синдром приобретенного иммунодефицита. Его очень просто определяют. Спи дома. И все. Очень просто, может, открыто, друзья. Но действительно, не уклоняйся. Дал тебе Бог жену, живи с ней. Не думай, что другая, которую ты думаешь красивее, она будет лучше. Ты получишь, если ты отрицаешь Божий стандарт, ты в себе получишь должное возмездие. Не обманывай себя, что на красивее я любовь нашел. Не лги Богу. Ты себе можешь лгать, но Богу ты не солжешь. И ты получишь в себе самом должное возмездие. Вот такое состояние людей когда сознательно подавляют истину Божию неправдой, и особенно вот в этих сексуальных вопросах, я скажу прямо, друзья, что вызывает очень глубокое сожаление. Очень глубокое. И как церковь, как всех присутствующих, я искренне хочу просить вас, что вы особо молились о таких людях. Никакой агрессии к ним никто не имеет права проявлять. Послушайте, пожалуйста. Но мы призваны молиться за таковых. Это Евангелие Бога, которое открыто говорит об этом состоянии. Это Евангелие. Это Божье Слово, которое выше всех человеческих установлений. Молитесь о таковых людях, кто заблудился, кто считает, что у него это естественно, тогда, когда по божественным стандартам это противоестественно. Молитесь за таковых. Мы не имеем права, независимо от того, каким грехом человек грешит, у нас нет права его ненавидеть, бороться против него. У нас есть право только одно – донести до него Евангелие, молясь за него. Помните, друзья, об этом. Мы подводим небольшой итог и помолимся. Итак, Евангелие – это не старый религиозный термин. Это актуальная весть, которая затрагивает абсолютно все сферы жизни человека. Вы хорошо понимаете, мы говорили с вами о том, что произошло в сознании человека. Коротко, у нас не было много времени детально говорить об этой деградации, которая происходит. Как видите реально, что любой поступок человек делает, исходя из того, о чем он думает. Фактически, нормальный человек не делает поступков, о которых он не думал до этого. Поэтому почему человек делает плохие поступки? Почему? Потому что здесь непорядок. Потому что здесь непорядок. То есть Евангелие в этом случае открывает глубину состояния человека и не подстраивается под цивилизацию, под законы страны, какая бы ни была великая страна. Оно открывает реальную правду. Вот что происходит. Происходит в сознании человека, происходит во внутреннем мире человека, и за вот это Бог снимает ограду, которая сразу проявляется в том, что беспорядочную половую жизнь люди ведут. Вот это евангельская истина. Почему сегодня человека тянет к другому или к другой, только потому, что нет Бога в душе. Все, друзья, Евангелие прямо об этом говорит. Поэтому истину следует донести до каждого человека. Евангелие касается абсолютно всех сторон жизни человека. Мы об этом будем далее говорить. Далее, особенно, когда люди сознательно уже отказались иметь даже Бога в разуме. Это следующая наша беседа. Всемогущий Бог через свое Евангелие ясно открывает печальную картину состояния человека, подавляющего истину неправдой. Мы коснулись с вами сегодня этого вопроса. И вот в этом действительно добрая весть для человека. Она печальная, правда, когда Библия говорит о печальном положении человека, трагичном, но в этом благая весть для нас заключается в чем? Что сегодня тебе известна, человек, божественная истина о нем самом, независимо от того, верит он в Бога или нет. Бог явно открывает эту истину, независимо от того, принимаешь ты, не принимаешь, все равно истина от этого остается истиной и не страдает. Евангелие, как божественная информация, обращено к сознанию человека и, безусловно, ведет его к чему? К покаянию. Человек, ты должен знать, что в тебе происходит. Ты должен знать, что в тебе происходит, как Библия смотрит на тебя самого. Действительно, сегодня это слово, я думаю, что оно заставило нас очень серьезно подумать. Подумать о себе, подумать о своем мышлении, подумать мне, мужу, о своей жене, каково у меня отношение к ним, нравится ли мне еще какая-то другая или другой. Евангелие прямо об этих вопросах говорит. Это евангельская истина, чтобы ты знал, как Бог смотрит на все это. И, безусловно, далее, когда мы будем говорить, более и более будет открывать для нас Слово Господне необходимость поменять мышление, то есть покаяться пред Господом. Один стих в конце хочется предложить, и вместе с вами Богу помолимся. Иеремия пишет: «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш». Пусть это сейчас будет словами нашей молитвы к Богу. Помолимся Ему. Аминь.